Митя провозился с угоревшим пьяницей с полчаса, все намачивая ему голову, и серьезно уже намеревался не спать всю ночь, но, измучившись, присел как-то на одну минутку, чтобы перевести дух, и мгновенно закрыл глаза. Затем тотчас же бессознательно протянулся на лавке и заснул, как убитый. Проснулся он ужасно поздно. Было примерно уже часов 9 утра. Солнце ярко сияло в 2 оконца избушки. Вчерашний кудрявый мужик сидел на лавке, уже одетый в поддевку. Пред ним стоял новый самовар и новый штоф. Старый вчерашний был уже допит, а новый опорожнен более чем наполовину. Митя вскочил и мигом догадался, что проклятый мужик пьян опять. Пьян глубоко и невозвратимо. Он глядел на него с минуту, выпучив глаза. Мужик же поглядывал на него молча и лукаво, с каким-то обидным спокойствием, даже с презрительным каким-то высокомерием, как показалось Мите. Он бросился к нему. — Позвольте. Видите, я... Вы, вероятно, слышали от здешнего сторожа в той избе. Я поручик Дмитрий Карамазов. Сын старика Карамазова, у которого вы изволите рощу торговать. — Это ты врешь, — вдруг твердо и спокойно отчеканил мужик. — Как вру? — Федора Павловича изволите знать? — Никакого твоего Федора Павловича не изволю знать. Как-то грузно ворочая языком проговорил мужик. — Рощу! Рощу вы у него торгуете. Да проснитесь, опомнитесь. Отец Павел Ильинский меня проводил сюда. Вы к Самсонову писали, и он меня к вам послал, — задыхался Митя.
Врешь, — отчеканил опять легавый. У Мити похолодели ноги.
Помилосердуйте, ведь это не шутка. Вы, может быть, хмельны. Вы можете же, наконец, говорить, понимать, иначе я ничего не понимаю.
Ты красильщик,
помилосердуйте. Я Карамазов, Дмитрий Карамазов, имею к вам предложение, выгодное предложение, весьма выгодное, именно по поводу рощи.
Мужик важно поглаживал бороду.
«Нет, ты подряд снимал, и подлец вышел. Ты подлец!» «Уверяю же вас, что вы ошибаетесь!» В отчаянии ломал руки Митя. Мужик все гладил бороду и вдруг лукаво прищурил глаза.
«Нет! Ты мне вот что укажи. Укажи ты мне такой закон, чтобы позволено было пакости строить. Слышишь, ты? Ты подлец. Понимаешь ты это?»
Митя мрачно отступил, и вдруг его как бы что-то ударило по лбу, как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-то озарение в уме его. Загорелся светоч, и я все постиг. В остолбенении стоял он, недоумевая, как мог он, человек все же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в этакое приключение и продолжать все это почти целые сутки, возиться с этим легавым, мочить ему голову. Ну, пьян человек, пьян до чертиков, и будет пить запоями еще неделю. Чего же тут ждать? А что, если Самсонов меня нарочно прислал сюда? А что, если она... О, Боже, что я наделал?
Мужик сидел, глядел на него и посмеивался. Будь другой случай, и Митя, может быть, убил бы этого дурака со злости, но теперь он весь сам ослабел, как ребенок. Тихо подошел он к лавке, взял свое пальто, молча надел его и вышел из избы. В другой избе сторожа он не нашел, никого не было. Он вынул из кармана мелочью 50 копеек и положил на стол за ночлег, за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидал, что кругом только лес и ничего больше. Он пошел наугад, даже не помня, куда поворотить из избы, направо или налево. Вчера ночью, спеша сюда с батюшкой, он дороги не заметил. Никакой мести никому не было в душе его, даже к Самсонову. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с потерянной идеей и совсем не заботясь о том, куда идет. Его мог побороть встречный ребенок, до того он вдруг обессилел душой и телом. Кое-как он, однако, из лесу выбрался. Предстали вдруг сжатые обнаженные поля на необозримом пространстве. «Какое отчаяние! Какая смерть кругом!» — повторял он, все шагая вперед и вперед. Его спасли проезжие. Извозчик вез по проселку какого-то старичка-купца. Когда поравнялись, Митя спросил про дорогу, и оказалось, что те тоже едут на Воловью. Вступили в переговоры и посадили Митю попутчиком. Часа через три доехали. На Воловье станции Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до невозможности голоден. Пока впрягали лошадей, ему смастерили яичницу, он мигом съел ее всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся колбасу и выпил 3 рюмки водки. Подкрепившись, он ободрился, и на душе его опять прояснело. Он летел по дороге, погоняя ямщика, и вдруг составил новый и уже непреложный план, как достать еще сегодня же до вечера эти проклятые деньги. И подумать, только подумать, что из-за этих ничтожных 3000 пропадает судьба человека! — воскликнул он презрительно. — Сегодня же порешу! И если бы только не беспрерывная мысль о Грушеньке и о том, не случилось ли с ней чего, то он стал бы, может быть, опять совсем весел. Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно, как острый нож. Наконец приехали, и Митя тотчас же побежал к Грушеньке.